Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио «Град Петров». Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня наша 12-я беседа. Последние наши беседы были посвящены началу общественного служения Иисуса Христа, который провозгласил пришествие Царствия Небесного, призвал первых учеников, ходил по всей Галилее с проповедью Евангелия Царствия и своим поведением, своими действиями, зримо и наглядно являл людям пришествие этого Царствия. Он исцелял всякую болезнь и немощь в людях. Естественно, за проповедником и целителем следовали толпы. И вот ввиду наплыва большого количества народа, который искал помощи, Иисус обращается к людям со своей знаменитой Нагорной проповедью. Нагорной она традиционно называется потому, что была произнесена с горы. Эта проповедь в Евангелии от Матфея занимает 3 главы – 5, 6 и 7. Итак, Нагорная проповедь. Первые 2 стиха 5 главы составляют как бы вступление. Синодальный перевод. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Ну, а если переводить буквально, то будет примерно так. «Увидев эти толпы, он поднялся на гору, и когда сел, к нему подошли его ученики, и он, отверзши свои уста, начал их учить, говоря». Разница небольшая, но все-таки есть. В синодальном переводе нейтральное «народ», а в оригинале стоит такое грубоватое несколько слово «толпы», чтобы показать, что действительно огромное количество народа было. Вот. Из текста не совсем ясно, кого поучал Иисус Христос с горы. Толпы народа, которые он увидел, после чего поднялся на гору, или он ушел от толпы, поднявшись на гору, и поучал только своих учеников, которые приступили к нему. Второе предположение имеет смысл. Мы видели, что Иисус избрал себе помощников и сподвижников. Но для того, чтобы помощники могли эффективно выполнить свою работу народных учителей, их самих нужно сначала научить. И вот, мол, в Нагорной проповеди Иисус наставляет своих учеников. Это разумно. Однако из самых последних строк Нагорной проповеди мы узнаем, что Иисус обратился с горы с проповедью ко всему народу, а его ученики составляли как бы ближний круг этого народа. Это самые последние стихи 7 главы. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Это наблюдение важно для толкования Нагорной проповеди. Она не может считаться этикой для узкого круга, этикой совершенных. Нет, она предлагает этику учеников, предназначенную и для всего народа, который внимал проповеди Иисуса. Обратим внимание и на гору. Гора у евангелиста Матфея имеет символическое значение. Гора – это место молитвы. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Или гора – это место исцелений. Иисус
взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, и он исцелил их. Гора – это место поучений и место последнего откровения в Галилее. Сама формулировка «взошел на гору» напоминает нам о восхождении Моисея на гору Синай. Это из книги «Исход». Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». Ведь это основной момент истории Израиля. Как некогда Бог говорил народу через Моисея о законе, так и теперь Бог говорит через Иисуса о своем царстве с горы. Значение имеет и сообщение о том, что Иисус сел. Вот мы как-то не обращаем внимания на такие слова. Ну что, вот когда сел, приступили к нему ученики, да? Иисус сел. По-гречески, произнесу по-гречески, «касисантос авту». Этот греческий глагол имеет один корень со словом «кафедра», то есть место учителя, профессора или доцента. Вообще-то слово «кафедра», греческое слово, означает «сидение», и во многих европейских языках до сих пор говорится «стул профессора». Ну, по-английски «chair» или по-немецки «штуль». Так называется кафедра. И Папа Римский произносит догматические утверждения «экс-катедра» со своего сиденья. Мы говорим «с кафедры». Вот так и в Израиле раввин часто учил, расхаживая или прогуливаясь, но официальное учение он начинал, усевшись на свое место, на кафедру. Таким образом, уже само упоминание того, что Иисус сел, прежде чем начать учить, указывает на то, что это учение занимает центральное место и содержит суть его учения. Ну, а библейское выражение «отверз уста свои» придает всей сцене праздничную торжественность и священный характер. Не просто раскрыл рот, а отверз уста свои. Здесь Сын Божий впервые возвещает Израилю некоторые принципиальные особенности своего Евангелия Царствия Божия, или, как принято выражаться у евангелиста Матфея, «Царство Небесного». Напомню, что у Матфея всегда «Царство Небесное», а у других евангелистов «Царствие Божие». Но это одно и то же. Прежде чем приступить к чтению Нагорной проповеди, следует сказать несколько слов о ней в целом. Если воспринимать текст Матфея буквально, то неизбежно создается впечатление, будто речь идет об одной длинной проповеди, произнесенной в одно время на одном месте. Но это далеко не так. Прослушать такую длинную, такую трудную и такую содержательную речь, да еще и усвоить и запомнить ее за один раз – это невозможно. Невозможно для человека с обычными способностями восприятия. Всякий слушатель утомился бы и отключил бы свое внимание задолго до окончания такой длинной проповеди. Современная наука, хорошо знакомая с писательской манерой евангелиста Матфея, убеждена в том, что Нагорная проповедь содержит множество подлинных слов Иисуса, но в таком виде, как некое единство, она не была произнесена. Нагорная проповедь представляет собою великолепную литературную композицию, композицию Матфея, соединение воедино многих разрозненных изречений или логий Иисуса Христа. Это, так сказать, конспект многих проповедей и поучений Иисуса, которые евангелист постарался, насколько мог, привести к тематическому и логическому единству. То есть это создание Матфея, хотя слова восходят к самому Иисусу Христу. И еще один очень важный момент для понимания смысла Нагорной проповеди. При ее чтении возникает впечатление, что ее нравственные требования подчас чрезмерны, превосходят нравственные силы и возможности большинства людей, да просто неисполнимы в обычной жизни. Вряд ли существует другой такой евангельский текст, который предъявляет нашему поведению столь высокие требования, как Нагорная проповедь. В самом деле, не гневаться, не смотреть с вожделением на женщину, никогда не лгать, не противиться злу, подставлять для удара другую щеку, не гордиться, любить врагов, всегда всем и все прощать, не осуждать, давать всякому просящему и так далее, но разве все это возможно практически осуществить? Не ставит ли Нагорная проповедь безнадежно завышенных для простого человека требований? Эти вопросы задают себе люди вот уже 2000 лет. Иначе говоря, мы склонны рассматривать требования Нагорной проповеди как некие новые заповеди нового закона. Причем заповеди трудные, практически неисполнимые. А что же это за закон, который неисполним в принципе? Но это полное непонимание того, что желал возвестить Иисус Христос. А возвещал Он вовсе не новый закон, а Евангелие Царствия Божия. Приблизилось Царствие Божие, оно уже здесь. Иисус выражал эту мысль и другими словами. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Это слова из Евангелиста Луки. «Это внутрь вас есть», заимствованное из церковнославянского перевода, вызывает у нас недоумение. Мы ведь сейчас так не говорим. Переводя же на современный язык, большинство экзегетов читает этот отрывок так. И не скажут «смотри, здесь оно» или «смотри, оно там». Ибо смотри, Царствие Божие среди вас. То есть Царствие Божие уже сейчас объективно присутствует среди верующих. Ту же мысль Иисус Христос мог выражать еще и так. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Но объективное присутствие Царствия Божия среди верующих, ну, скажем, в церковной общине, не исключает и субъективного понимания слов Христа. «Царствие Божие внутрь вас есть» может означать то, что оно действует внутри вас, внутри каждого из верующих, в их сердцах. Однако все эти слова «Царствие Божие среди вас» или тем более «внутри вас» были для окружения Иисуса Христа необычными, можно сказать, революционными, потому что полностью противоречили всем ожидания большинства иудеев противоречили и надеждам учеников Иисуса Христа и окружавшей его толпы. Нагорная проповедь была призвана в известной степени разъяснить Евангелие Иисуса Христа, приблизилось Царствие Божие. И здесь нам надо задуматься над тем, что понимало под Царствием Божиим большинство людей ветхозаветной традиции. Если не усложнять проблему, то можно сказать, что Царствие Божие отождествлялось с теократией, которая будет введена посланным от Бога царем, Мессией. Он из рода Давида, благословенный, грядущий во имя Господня, то есть входящий в Иерусалимский храм, согласно пророчеству на осле. Он силою Божией установит новый порядок, шалом. Избранный народ не будет более подчиняться никому, кроме единого Бога, и будет действовать только по его воле, выраженной в Святом Законе. Народная фантазия рисовала яркие картины этого нового царствия. Язычники покорятся, а непокорные будут стерты с лица земли. Это будет пир всяческого блага для избранных. По-видимому, так понимали Царствие Божие, окружающие Иисуса Христа ученики и толпы людей. Собственно, слово «царствие» означает «царствование», «господство» или «осуществление воли царя». В реальной истории иудеи вынуждены следовать указке и воле разных чуждых царей, поклонявшихся чуждым богам, ложным, неистинным, а при мессианской теократии воля единого, живого и истинного Бога, выраженная в законе, будет осуществляться в полной мере. Однако Иисус Христос радикально изменяет такое явно иллюзорное и утопическое представление о Царстве Божьем. Воля Божия, выраженная в законе Моисея, святая и праведная. Но она направлена на грешных людей, и, будучи внешним принудительным законом, а закон всегда принуждает, никогда не сможет достичь своей святой цели. Таковы уж люди, сыны и дочери Адама и Евы, несущие в себе зерна греха и непослушания от чрева матери. Такова реальность этого мира. Люди – всего лишь слабая плоть и кровь. И, говоря словами апостола Павла, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И вот что удивительно. Казалось бы, такие простые, реалистические соображения здравого смысла должны были привести в чувство тех, кто восторженно ожидал внешнего наступления Царствия Божия. Но нет. Будь то в Древнем Израиле, будь то во множестве других случаев в истории, люди снова и снова пытались построить на грешной земле Царствие Божие. Чем это каждый раз оборачивалось, мы знаем. Для Израиля – национальной катастрофой, для других стран и народов – гражданскими войнами, миллионами убитых, концлагерями. А все дело в законе, в любом законе, до тех пор, пока он навязан извне, будь то самим Моисеем. Он, как говорил некто из мудрецов, не даст превратить землю в сплошной ад, но и не сделает из земли блаженного рая. И как тут не вспомнить слова Иеремии, пророчествующие об отдаленном эсхатологическом будущем? «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой заключил я с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Это длинная цитата, но замечательная цитата из пророка Иеремии, 31 глава. Итак, Бог говорит: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». При этом будем помнить, что закон Божий – выражение воли Божией. Иисус Христос – это Сын Божий, как никто другой знал, в чем состоит воля Божия. И вот Он в Своей Нагорной проповеди и не только, всеми Своими деяниями учил и показывал, что есть воля Божия, которая должна быть вложена в сердце человеческое. В своем учении о Царстве Божьем Иисус не уподобляется иудейским книжникам и фарисеям, которые учили внешним требованиям закона, которые хочешь, не хочешь, следует соблюдать. Он учил не внешним принудительным действиям, но внутренним движением души и сердца, согласным с волей Божией, даже если эта воля не во всем согласна с законом Моисея, требующим внешнего подчинения. Достаточно вспомнить постоянные нарушения законных предписаний самим Иисусом Христом, когда Он, например, в субботу делал то, что закон запрещал делать. Иисус Христос, перенося истинное понимание закона внутрь человека, тем самым утверждал, что теократия, Царствие Божие, внутрь вас есть. Как бы это изречение ни толковать. Да, приблизилось Царствие Божие, оно уже здесь. Но во внешнем мире мы не видим явных и постоянных признаков Царствия Божия, но видим бушующие страсти и власти совсем иного рода. Оттого и сказано: «Царство мое не от мира сего». Но как? При каких условиях можно хотя бы внутренне, а может быть и внешне, войти в это царство не от мира сего? Как можно его почувствовать? Согласно Нагорной проповеди, Царство Божие имеет успех там, где наша праведность превосходит законную праведность фарисеев. Это внутреннее преображение дается благодатью веры и послушанием двуединой заповеди любви, в которой, по словам Иисуса Христа, утверждается весь закон и пророки. Однако не станем забегать вперед, об этом мы будем подробно говорить позже. Окружавшие Иисуса Христа люди, слушатели Его проповедей, были жителями, а некоторые из них и гражданами Римской империи, или, можно сказать, Римского царства. Но, как в наши времена, некоторые лица имеют двойное гражданство, так и христиане, например, апостол Павел, будучи достойным гражданином Римской империи, мог о себе заявить, что он имеет второе, неизмеримо для него более важное гражданство на небесах, то есть в Царстве Божьем, которое не от мира сего. Итак, есть две империи. Одна – временная, историческая, внешняя. Другая – вечная, небесная, внутренняя. Их параллельное сосуществование в пределах земной жизни человека – задача трудная, но исполнимая при благодатной помощи Святого Духа. Да, конечно, мы живем в мире, в котором Царствие Божие внешне неприметно. Оно подобно горчичному зерну, малому семени, поэтому и молимся: «Отче наш, иже еси на небесех, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Но если бы мы жили только этой просьбой, только томительным ожиданием грядущего Царствия, наша жизнь протекала бы как во сне. Господь же призывает нас к тому, чтобы мы не спали, а бодрствовали и ощущали присутствие Его грядущего Царства уже сейчас в нашей жизни. И не только призывает, но и посылает нам Духа Святого, который наполняет нас дыханием божественной свободы в этом мире закона и несвободы, дает нам радость в этом мире скорби, устремляет нас к вечной цели и придает нашей жизни смысл в этом мире бессмысленной приходящей суеты. Иногда приходит в голову такая мысль: неужели толпы, к которым была обращена Нагорная проповедь, укорененные в своих наивных, но традиционных взглядах на мессианское Царствие Божие, неужели они могли хоть что-то понять из возвышенных и, можно сказать, революционных, подрывающих основы народного благочестия, речей Иисуса Христа? Ответ будет таким: не все, но многое было понятно или, во всяком случае, глубоко затрагивало слушателей. Мы должны учитывать, что Нагорная проповедь обращена не просто к первым встречным, но к людям, которые уже прошли долгий путь религиозного и нравственного развития. Потребовался очень долгий процесс, прежде чем Израиль, да и не только Израиль, смог хотя бы осознать сущность, содержание Нагорной проповеди, не говоря уже о соблюдении ее нравственных оснований. Но, как говорит латинская поговорка, «gutta cavat lapidem» – «капля камень точит». И как бы критически мы ни относились к истории последних 2000 лет, мы не можем не осознать, во-первых, то, что 2000 лет в общей истории человечества всего лишь мгновение, так что не будем нетерпеливыми. А во-вторых, мы не можем не замечать, что христианизация мира за это историческое мгновение, за секунду историческую, проделала невероятно большой путь. Так что горчичное зерно дало свои всходы, и малый кусочек закваски оказал свое действие на значительную часть мира. Не видеть этого невозможно. После затянувшегося предисловия переходим к самому тексту Нагорной проповеди. Она начинается так называемыми заповедями блаженства. Они знакомы каждому христианину. У евангелиста Матфея их 9. Называть их заповедями привычно, но не стоит, потому что слово «заповедь» означает некое требование, распоряжение. Так, например, мы говорим о 10 заповедях закона Моисея: «делай то, соблюдай это, не делай того-то». Но здесь-то ничего подобного нет. Это не пункты закона, а обетование награды людям, которые ведут себя соответствующим образом или обладают некими свойствами характера. Слово «блаженны» в оригинале по-гречески звучит как «макарии». Оттого в науке «блаженны» принято называть «макаризмы». Ну, а нам лучше говорить не о заповедях блаженства, а просто о блаженствах. Как мы уже неоднократно замечали, евангелист Матфей склонен формировать свой материал в виде композиций с литературной, иногда поэтической структурой. Так он объединил самые принципиальные поучения Иисуса Христа в величественную композицию из 3 глав «Нагорную проповедь». Вот и его 9 блаженств представляют собой прекрасную композицию. Они состоят из 2 поэтических строф по 4 блаженства. 4 и 4, 8, да? И дополнительное 9 блаженство. Вот некоторые особенности. Первое. Первая строфа начинается, а вторая строфа заканчивается обетованием: «ибо их есть Царство Небесное». То есть Царство Небесное как бы объемлет всю структуру из 8 строк. И это показывает, что основная тема Нагорной проповеди – именно Царство Небесное. Второе. Далее. И первая, и вторая строфа содержат еще одно ключевое слово – «правда». «Блаженны алчущие, жаждущие правды». «Блаженны изгнанные за правду». Итак, мы имеем 2 строфы, в которых Царство Небесное и правда – определяющие темы. Но именно эти слова определяют и тему всей Нагорной проповеди – Царство Небесное и правда. Далее. Обе строфы по 4 стиха имеют совершенно одинаковую длину. Они обе содержат по 36 слов каждая. Разумеется, в оригинале, в греческом, а не в переводе. Можно пересчитать, не ошибемся. Далее. Первые 4 блаженства называются в науке пи-блаженствами. Пи – это буква греческого алфавита. Почему? Потому что начинается с одной и той же буквы «пи». Вот то, что у нас нищие, плачущие, кроткие, алчущие, по-гречески звучат так: «птохи», «пенсунтес», «праис», «пинонтес». Все это неспроста, а потому что Матфей желал придать своей композиции поэтический, запоминающийся характер. И еще. 9 дополнительное блаженство, длиннее других, и направлено непосредственно слушающим «вы». Тема гонения «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать». Вот эта тема гонения соединяет это блаженство с предыдущим, с изгнанными за правду. Обращение «вы» соединяет его с последующим отрывком «Вы – соль земли». Однако прочитаем, наконец, все 9 блаженств, 2 строфы по 4 блаженства и 1 добавочное 9. Напоминаю, это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 12 стих. Первая строфа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вторая строфа. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. И дополнительное, девятое блаженство. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. То, что евангелист Матфей начинает свою проповедь с провозглашения блаженств, да еще в такой утонченной поэтической форме, напоминает нам другую ветхозаветную поэзию – псалмы, псалмы Давида, в которых обетования блаженства заявляли о счастливых следствиях праведных поступков людей. Так ведь и начинается книга псалмов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» – первый псалом. Вот и во втором псалме. «Блажены все, уповающие на него». И далее. «Блажен, кому отпущено беззаконие, чьи грехи покрыты». Или «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». И так далее, и так далее. И если Иисус Христос в Евангелии от Матфея начинает Нагорную проповедь девятью блаженствами, то он с самого начала устанавливает, какой образ внутреннего состояния и какой образ поведения человека заслуживает награды. В иудейской традиции провозглашению блаженств противопоставлены провозглашения горя. Это мы находим, например, у евангелиста Луки, у которого блаженством следует провозглашение горя. Например, «блаженны нищие» и тут же «горе вам богатые», «блаженны алчущие» и тут же «горе вам пресыщенные», «блаженны плачущие» и тут же «горе вам смеющиеся». Сопоставление с евангелистом Лукой наглядно показывает нам особенности намерения евангелиста Матфея. Его Иисус провозглашает радость Царства Небесного. Нагорная проповедь посвящена сущности этого Царства. В нем нет никакого горя. Речь идет только о том, что заслуживает награды. Эти слова о награде и завершают блаженство. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вспомним, что оптимизм и утешение отличали проповедь Иисуса Христа уже и от проповеди Иоанна Крестителя. Там яростные угрозы, порождение ехиднины. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Уже и секира при корне дерев лежит». Здесь первые же слова Иисуса о свете и радости. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет, ибо приблизилось Царство Небесное». И еще на один момент, отличающий евангелиста Матфея, следует обратить внимание. Он старается избежать всякого возможного недопонимания. Так, согласно критическому тексту у Луки, блаженство обещается нищим. Матфей же полагает, что для блаженства недостаточно быть только нищим, ибо и нищему его нищета может быть препятствием для вхождения в царство. Например, если из-за нищеты он ни о чем ином не думает, кроме денег и богатства, или если нищета становится для него поводом для преступного поведения или предметом гордости, не дай Бог. Царство Божие достается только тому, кто внутренне больше ни от чего не зависит, ни от богатства, ни от власти, ни от права, ни от преимуществ. Поэтому Матфей уточняет: блаженны нищие духом. То же относится и к алчущим. Блаженны не просто те, кому нечего есть и пить. Какое уж тут блаженство? Блаженны те, кто алчит и жаждет правды Божией. И, наконец, не всякое гонение и преследование заслуживает награды. Часто гонения бывают и справедливыми, и заслуженными. У Матфея блаженны только те, которые гонимы за правду, те, которых злословят неправедно и за Иисуса Христа. Однако к более детальному разбору блаженств мы приступим в нашей следующей беседе, а пока я прощаюсь с вами и желаю вам всем Божие благословение.